Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Непременно, постоянно. Пусть у вас все получается. Пребывайте в благости, в здравии, в хорошем настроении. А хорошему настроению есть на что опираться. Во-первых, начну с теперь уже традиционного позитива. Прежде всего, снова вам огромный привет и сердечная благодарность от Наташи Савченко. Для тех, кто из наших друзей или недавних посетителей нашего канала, кто не знает об истории этого замечательного человека с большой буквы, буквально пара слов. Остальное вы сможете посмотреть, послушать в самых первых моих обращениях к друзьям и слушателям нашего канала. Наташа Савченко – человек очень близкий мне и по духу, и по многим жизненным ситуациям, которые объединяли нас и во время нашей работы в Институте гражданской авиации, и в последующих годах нашей совместной деятельности. Это человек, который сделал огромное количество добрых дел для людей нашего мира, и прежде всего в области преподавания русского языка для иностранцев. Наташа Савченко – потрясающий энергией человек, который оставил уже свой след в этом прекрасном деле распространения духа русского языка во всем мире. И сейчас она переживает довольно трудный период в своей жизни. Совсем недавно она уже почти была не в этом мире, но удалось совместными сердечными усилиями и молитвами направить ей энергию, направить ей мысленную помощь. Она сработала. Сейчас она чувствует себя не просто лучше. Сегодня я с ней разговаривал в то время, когда у нее был перерыв в лекции, которую она читает, как сейчас говорят, живьем. То есть не онлайн, не удаленно, а в реальном контакте со студентами. Вот каков уровень, какая мощность нашей помощи. Представьте себе. Так что все у нас получается. Огромный привет всем вам и огромная благодарность от нашего друга Мендера. Сегодня он получил еще одну солидную порцию материальной поддержки. И, как всегда, это оказалось очень вовремя. Я этому очень рад. Так что всем, кто присылает нам переводы, огромная благодарность. Мы делаем очень большое дело, причем в масштабах, которые пока еще не могут быть даже оглашены. К сожалению, это так, но когда-нибудь мы об этом тоже поговорим. Поэтому, когда идет речь о работе светлых сил, альянса и так далее, многих других структур, занятых конкретной работой на конкретных местах, на самых разных уровнях, то имейте в виду, и тот, кого мы знаем под ником Мендер, участвует в этой работе. Он добился очень многого и в этой работе, в специфических планах, и в конкретной помощи конкретным страждущим, которые ни от кого другого не могут получить именно такую помощь. Поэтому все это очень позитивно. Еще одно позитивное явление – это видеоролик, который сегодня помещен в YouTube с выступлением одного из активистов латвийских. Это человек, который организовал очень серьезную структуру международного значения. Она зарегистрирована на самом конкретном уровне по всем правилам организации международной структуры. И сейчас эта структура полностью включилась в работу по освещению темы этого безумия, в которое ввергнут наш мир. Идет полный контакт с теми, кто этим занимается в Европе, с серьезнейшими людьми в юриспруденции, в адвокатуре международной. И в этом смысле Латвия сейчас, в общем-то, показала, что здесь есть люди, которые умеют работать на таком уровне. Это очень приятно. Ссылка на этот ролик будет помещена под этим видео. Пока это обращение только на английском языке, но современные методы помещения субтитров и прочее помогают понять содержание. А те из вас, кто понимают по-английски, я думаю, прекрасно поймут, о чем идет речь. Еще раз повторяю, это очень важный сигнал. И мне очень приятно осознавать то, что наша маленькая Латвия влилась в полном смысле влилась в это международное движение по освобождению человечества от этого морока. И еще более приятно, что это сделала группа людей, принадлежащих к титульной нации. Но там не только латыши, там есть и другие люди, представители других национальностей. Но группировка сейчас пока еще сформировалась вокруг представителя титульной нации. Это очень здорово, это очень приятно, потому что колоссальные усилия брошены на то, чтобы отграничить одну часть людей в Латвии от другой, натравить их друг на друга, разъединить и таким образом продолжать править. Так вот, это заканчивается. И мы видим, как это происходит. Это прекрасно, это приятно во всех смыслах. Ну и немножко юмора. У нас еще и очень оранжевая сейчас ситуация в Латвии. Объявлено оранжевое предупреждение. К нам идут снега. Чуть не сказал строками Евтушенко. Идут белые снеги. Нам обещают очень большое количество снега. Я очень надеюсь, что он будет не пластмассовым, о котором во многих комментариях меня спрашивали, просили моего отзыва на эти видеоролики с пластмассовым снегом в России. Так вот, конечно же, для меня это не сюрприз, такое явление. Посмотрите видеоролики на нашем канале. Не поленитесь, промотайте вниз. По крайней мере, в 2019 году были видео, ну, правда, не переведенные на русский язык, но там показано даже очень серьезное научное исследование того, что представляет из себя этот синтетический снег. Так что, конечно же, для меня эта тема абсолютно не новая. И я очень надеюсь, что то, что выпадет сегодня ночью, что будет идти завтра весь день, это, ну, по крайней мере, будет таять, как нормальный снег, когда придет срок таяния. А сейчас пара слов о насущных вопросах, возникших прежде всего после опубликования последнего 12-го ролика из этой большой программы интервью, подготовленной отличным специалистом своего дела, прекрасным переводчиком, блестящим интервьюером, человеком, знающим свое дело, Александром Черкасовым, голос которого многие из вас теперь знают, многие оценили уровень его работы. Он продолжает работать над переводом новых видеороликов, которые будут не менее потрясающие по своей информативности, по глубине освещения темы тайной космической программы, в том числе тех аспектов, которые или вообще никак не затронуты другими участниками этой программы, либо затронуты вскользь. Я пока не буду говорить, с кем это интервью, пусть это пока останется сюрпризом, но работа идет, и впереди еще очень много ценнейшей информации, помогающей нам вникнуть в эту гигантскую глыбу, эту темищу огромную. Так что и здесь у нас полный позитив. Так вот, возвращаясь к вопросам, связанным с серией интервью с Пенни Брэдли, я затрону только один аспект, который поднимается в самых последних ваших комментариях касательно влияния резус-фактора на жизнь людей, на связь этого фактора с возможными контактами с представителями других космических рас. Скажу очень коротко. Пенни Брэдли на протяжении этих 12 эпизодов, так сказать, или серий, очень подробно осветила эту тему. Мне мало что есть добавить к тому, что она сказала. Есть что-то, но совсем мало. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Просмотрите все 12 серий, 12 эпизодов, переведенных на русский язык. Они все есть на нашем канале. И те из вас, кто, может быть, уже забыл то, что слушал в первых выпусках, ну, иногда повторение мать учения. Я думаю, что многие вопросы ваши снимутся. Далее, сразу перейду к многим вопросам, связанным с проблемой поддержания здоровья, с проблемами конкретными, касающимися конкретных заболеваний, недугов, каких-то дефектов здоровья. Затрону сейчас только одну тему. Было несколько таких вопросов по одной и той же теме. Это проблема косоглазия у детей. Здесь сразу надо сказать следующее. Помочь при этой проблеме, даже если она ярко выражена, можно только до возраста 7 лет. Дальше это чрезвычайно сложная тема для гомеопатии. Есть, конечно, сочетанные методики, но тогда это очень долгая, скрупулезная, системная работа конкретного врача-гомеопата, который должен наблюдать конкретного пациента. Это очень серьезная работа. И здесь чрезвычайно трудно добиться какого-то результата, потому что имеет место то, что в гомеопатии называется влиянием классического миазма. В гомеопатии понятие миазм – это нечто особое. Мы когда-нибудь с вами поговорим на эту тему. Она очень глубокая. Многие гомеопаты в общих чертах понимают, что это такое. Но откуда взялись эти проблемы? Что это такое с точки зрения энергоинформационной практики? Это является тайной за 7 замками для подавляющего большинства гомеопатов, не проходивших школу оккультной гомеопатии, то есть того раздела гомеопатии, который не освещается в открытых гомеопатических школах и источниках. Эта тема напрямую связана с многомиллионнолетней мета-историей земного человечества. Так что, говоря совершенно конкретно, могу еще раз повторить, что при этой теме, при этой проблеме косоглазия всегда необходимо внимательное, тщательное исследование всех аспектов этой проблемы и прежде всего проблемы паразитологии, потому что почти во всех случаях это влияние именно со стороны специфических паразитов, которые поражают организм человека еще в утробе матери. Да, этот фактор работает именно таким образом, и в этом надо капитально разбираться. Но в гомеопатии существует только один гомеопатический препарат, который смело можно рекомендовать к осторожному применению в том виде, который я сейчас вам оглашу. Препарат называется «Спигелия». Его правильное написание будет помещено под этим видеороликом. Назначается оно в 6-й сотенной потенции. И поскольку речь идет о детях до 7 лет, то разовая доза приема в крупинках – 3 крупинки, прием либо за полчаса до еды, либо через час-полтора после еды – 3 раза в день. Строго выполнять эту рекомендацию. Применяется в виде 2-недельного курса следующим образом. Первые 3 дня применяется препарат Спигелия в 6-й сотенной потенции ежедневно 3 раза в день. Следующие 3 раза, не дня, а раза, прием через день с такой же частотой применения. Далее оставшееся время применяется раз в 3 дня. И все это в течение 2 недель. От первого дня приема и до последнего дня приема. Надеюсь, что я объяснил достаточно понятно. Прием этого препарата при не очень сложных, не очень запущенных ситуациях действительно помогает выправить ситуацию, и косоглазие уходит. По крайней мере, к 8-9 годам удается наблюдать действительно исчезновение этой проблемы. В моей практике такие случаи были, но я еще раз хочу сказать, правильное применение гомеопатических средств контролируется врачом-гомеопатом, который назначает, кроме такого препарата, который применяется в гомеопатии очень часто, еще какими-то, дополняется какими-то другими препаратами, очень важными, с учетом того, о чем я сказал, один из главных классических гомеопатических миазмов. Что это такое? Гомеопат обязан знать. И он обязан знать, какой именно это миазм. Далее, поскольку сегодня пока еще этот видеоролик, это обращение к друзьям и слушателям нашего канала записывается 25 января, это день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, творчество которого оказало огромное влияние на несколько поколений советских людей и продолжает оказывать не менее сильное влияние на нынешнее поколение людей и более взрослого возраста, и на молодых людей, которые самым интересным образом обращаются к его творчеству. В моей жизни встреча с его песнями произошла как раз в тот период, когда я только-только начал учиться играть на гитаре. Тогда это была семиструнная гитара. Гитара, доставшаяся мне от старшего брата, которую он посчитал уже негодной ни на что и просто выбросил на дровяницу, где она какое-то время лежала, пока я ее не взял в руки и не начал с ней дружить. И вот тогда впервые началось знакомство с песенным наследием разного вида, в в том числе и впервые были попытки подобрать что-то из песен Высоцкого. И вот я помню, что первой песней была песня «Это только присказка, сказка впереди». Я думаю, многие знают эту песню. Как так получилось, что я очень быстро ее выучил, и она была одной из первых, которую я начал петь, уже не стесняясь. Ну, наверное, слишком самонадеянно, но тем не менее, те, кто меня слушали, как так одобрительно отзывались об услышанном. Мне это было приятно, это вдохновило меня на дальнейшие подвиги. И в конце концов, какой-то толк из этого получился, я надеюсь. Музыка, которую вы слышите в моем исполнении, продолжает вас радовать, быть вам приятной. Затем было время уже взросления, когда появился интерес к песням другого содержания, я имею в виду творчество Высоцкого. В конце концов, мне удалось на магнитных лентах прослушать практически все, что тогда было доступно, в том числе и записи его зарубежных альбомов. Кое-что из коллекций совсем уникальных, приходивших от близких друзей Владимира Семеновича. Жизнь сводилась с такими людьми, и это было очень здорово. Я не могу сказать, что я насквозь был пропитан его творчеством к тому моменту, когда он покинул наш мир. И более того, это произвело на меня какое-то странное впечатление, это событие печальное. Тогда вдруг как-то почему-то лавиной пошли какие-то обращения разных людей в средства массовой информации с заявлениями о том, что они близкие друзья Владимира Семеновича. Друзей близких оказалось столько, что было как-то очень странно все это слышать. И в конце концов, как-то я невольно в каком-то разговоре на эту тему, не знаю почему, сказал, скоро будет очень модным не быть другом Высоцкого. В общем, так оно почему-то и оказалось. Это лавина фальшивых друзей этого большого, великого человека, великой души. Эта лавина, она оказалась очень мутной, и под ней скрылось очень многое важного не только в самой этой фигуре, но и важного в том, как, каким образом ему удавалось жить, доносить до людей самое главное, истинное в себе и в своем творчестве. А это было очень непросто, как сегодня это известно, поскольку раскрываются разные архивы, становятся известными факты о вынужденном взаимодействии Высоцкого с специальными структурами Советского Союза, в том числе с пресловутой «пятеркой», которая умела делать свои гешефты на такого рода личностях. Точно так же, как это было с Андреем Мироновым, с многими другими очень талантливыми людьми, которых так или иначе использовали. И, конечно же, мы не наивные люди. Но прекрасно, и в те времена прекрасно было понятно, что так просто из Франции вдруг, без надзора, без хвоста, без соответствующих выводов улететь в Америку. Ну, не наивные мы люди. Мы понимали, что может за всем этим быть. Но мы также понимали, что та обстановка, в которой все это происходило, она уже пахла чем-то очень нехорошим. И все эти пятерки и многие другие структуры, обслуживавшие в то время фактически начало разложения и распада самого главного в нашем обществе, это все нами отвергалось, не принималось. Мы понимали, что приходится играть, но главное в себе мы все-таки сохраняли. И благодаря этому это великое государство все-таки дотянуло до 91 года, не развалилось раньше. Хотя заговор с окончательным приговором Советскому Союзу состоялся еще в 79 году с преснопамятной личностью господина Примакова. Дай бог ему всего хорошего там, на том свете. Так вот, конечно же, Высоцкий имел определенные контакты с теми структурами. Точно так же, как такие же контакты, включая влияние на творчество, были и у братьев Стругацких. Я это знаю из первых рук. И более того, мне очень хорошо известна вся история их становления как талантливых писателей, которых приходилось учить правильно писать тексты. И я поддерживаю очень большую сердечную дружбу с человеком, который был первым редактором их произведений. Точно так же, как знаю, насколько, мягко выражаясь, большая дружба была у этого человека с гораздо более великой фигурой в советской фантастике, с Иваном Ефремовым, которого по-настоящему прессовала система, потому что он был крупнее, дальновиднее. Это был человек гораздо более великого уровня, который послал нам провозвестие о том, что нас может ожидать, если мы не примем некоторые меры по недопущению превращения Земли в концлагерь. Это книга «Час быка». Сейчас я не буду развивать эту тему. Я вернусь к творчеству Владимира Семеновича. Так вот, еще раз повторю, к 82 году, когда я уже заканчивал и закончил Институт гражданской авиации, и активно занимался разного рода не только научной работой, как это полагалось, но и активно занимался художественной самодеятельностью, участвовал в работе нашего самодеятельного театра, называвшегося «Тест». Фактически стоял у истоков этого явления замечательного. И среди очень многих постановок, которые мы делали в то время, были заготовки, в том числе на песни, на сюжеты, связанные с творчеством Высоцкого. Это было не очень активное увлечение творчеством Владимира Семеновича, но каким-то образом это привело к самому неожиданному для меня явлению. Однажды, это было уже в момент засыпания, фактически ночью, я абсолютно явственно услышал его голос. И он сразу начал говорить текстом, стихотворением. Для меня это было явление, по сути, знакомое, но услышать это в своей голове, честно говоря, я не ожидал. Сначала я подумал, что что-то тут может быть, это называется, игра разума на каком-то странном для меня уровне. Но когда я понял, что все серьезно и что текст продолжается, а я могу это не записать, я попросил этот голос повторить все сначала. И вот в таком полутрансовом состоянии мне удалось, не выходя из этого канала, дойти до стола с бумагой и ручкой и записать то, что я услышал. Кое-что меня, сразу скажу, поразило, потому что начало этого стихотворения, а я слышал его в виде песни. Это уже было мне продекламировано в песенном стиле. Я даже услышал какую-то мелодику в этом. Для меня было ошеломительным, поскольку я был как-то не очень знаком с его историей, последней его пассии, увлеченности, о которой я узнал сравнительно недавно, совсем недавно, в 2000-х годах. Тогда мне это было неизвестно. Но самые первые строки меня просто ошеломили. И дальше все абсолютно в его стиле, его голос, его стиль. И когда я это записал, я очень долгое время нигде никак никому это не показывал. До определенного момента, когда было еще одно событие такого же порядка, и это случилось уже в 90-е годы, когда я увидел по телевизору серию фильмов, посвященных разного рода феноменам, в том числе экстрасенсам, слышащим разные голоса, провозвестникам каких-то событий. И среди всех этих сюжетов был сюжет о женщине, принимавшей стихи Высоцкого оттуда. Сборник этих стихов относительно недавно вышел благодаря стараниям Анатолия Васильевича Мартынова, о котором я как-то говорил. Сборник называется «Послесловие». Это потрясающе интересные стихи. Там много всего, включая и очень высокие космические ноты, и даже информацию. Под нашим видеороликом здесь будет помещена ссылка на этот сюжет, тоже имеющийся на нашем канале. Так вот, когда я это увидел, я понял, что да, это реально, это серьезно. И это заслуживает того, чтобы отнестись к этому соответствующим вниманием и уважением. Поэтому, когда был создан мой сайт, моя страница на портале стихи.ру, там было помещено это стихотворение, которое было названо «Последняя смерть». Ссылка на это стихотворение тоже будет дана под этим видео. И среди прочего, о чем Владимир Семенович оттуда, сверху, сообщил, это о том, кем он был в одной из прошлых жизней. И когда я это прочитал, для меня еще более стал понятен его великий огонь, который рвал его на части и требовал выхода. Это был огонь не только великого актера, но и потрясающего драматурга, который в нем рвался на волю. Так вот, одно из прошлых его воплощений – это тот самый французский драматург Мольер, портрет которого, если вы посмотрите, удивительно похож на последнее воплощение на Земле Владимира Семеновича Высоцкого. Обратите на это внимание. И поскольку я коснулся этой темы, должен сказать, что относительно недавно у меня была еще одна встреча с его голосом. Это снова был его голос, более возвышенный, насыщенный гораздо большей энергетикой, чем тот голос, который передал мне первое стихотворение, песню. И в этом голосе было очень много серьезности и строгости. Стихотворение называется «Послание Высоцкого насельникам планеты». Что сказать вам, планеты-насельники? Сверху зрим на вас, вы бездельники, в мишуре мирской погрязаете, путь к спасению отрезаете и самим себе, и всем малым сим. Сколько нужно вам еще лет и зим, чтоб проснулись вы от дурного сна, чтоб коснулась вас Божьих уст весна. Суета, сует, ваши праздники, вы погрязли в них, безобразники. Без Христа в душе суть без образа, но глядят на блуд ваш его глаза. Чем пред ним самим оправдаетесь? Час его придет, обрыдаетесь. Он уж близок к вам, этот час Христа, и спасется тот, совесть чья чиста, кто в эпоху зла повсеместного на алтарь святой дело честного положил себя, не жалеющий. Вынес Петр святой от ворот ключи, значит, грянул час напророченный, рухнет в бездну мир скособоченный, распадется в прах наваждение, и придет к вам освобождение. Внемлешь рот людской глазу совести. Все, конец моей стиха повести. Еще один очень важный элемент в творчестве Высоцкого – это его касание темы контактов. Контактов, в том числе, с чем-то потусторонним, чем наполнены очень многие его песни. И, удивительное дело, контактов с другой цивилизацией. И вот здесь очень интересная история, которая обозначена Владимиром Семеновичем в его замечательной песне про Тау-кита.
В далеком созвездии Тау-кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылают обратно. На Тау-ките живут в тесноте, живут, между прочим, по-разному. Товарищи наши по разуму. Вот двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве, я к Тау-кита этой самой лечу, чтоб с ей разобраться на месте. На Тау-кита чего это не так? Там Тау-китайское братья. Свихнулась по нашим понятиям. Пока месь я в анабиозе лежу, те тау-китяне буянят. Все реже я с ними на связь выхожу, уж очень они хулиганят. У тау-китов в алфавите слов немного и строй.
Касающиеся этой песни и того, о чем я сказал до этого. Во взаимодействии талантливых представителей творческой интеллигенции Советского Союза с представителями специфических контор. Относительно недавно у меня была очень интересная встреча с человеком, имевшим определенные связи по работе с той самой пятеркой, пятый главк КГБ, занимавшийся работой с диссидентами, инакомыслящими, которых сам же и плодил для того, чтобы работа у него не кончалась. Но были там и особые отделы, и как сейчас стало известным, эти отделы так или иначе курировались специфическими службами, связанными с советской частью тайной космической программы. Один из ветеранов тайной космической программы, Джейсон Райс, упомянул очень интересный момент взаимодействия высшего руководства Советского Союза. Это абсолютно не означает генеральный секретарь, с представителями других цивилизаций, в том числе с цивилизацией Стау-Кита, которая оказывала очень серьезную помощь Советскому Союзу, благодаря которой он все-таки имел какое-то значимое место в тайной космической программе и в определенном смысле был защищен от того, от чего уже оказался не защищен после 1991 года, когда началось немыслимое, чудовищное, невероятное, страшное. Так вот, именно благодаря контактам советской специальной структуры, находившейся по уровню допуска гораздо выше всяких генеральных секретарей, и состоялась эта песня, если угодно, это советский вариант мягкого раскрытия, о котором сегодня очень многие говорят, касаясь темы тайной космической программы и разных видов раскрытия этой программы для широкой общественности. Поэтому в этой песне вы услышали вот такой мягкий вариант подготовки населения Советского Союза к возможному контакту, который, к сожалению, не состоялся. А теперь, продолжая это шуточное направление, в своеобразном виде эстафеты, если угодно, от творчества потрясающего человека, которого мы знали под фамилией Высоцкий, это подражание его творчеству, стихотворение из серии «Контакты пятого рода». На моем сайте есть несколько стихотворений в таком духе. Вот одно из них. Рассказ конюха Петра Гавриловича Стрыкало, записанный уфологом Е.П. Горемыка весной 1991 года в поселке Негорюй, расположенном в непосредственной близости от станции Мама. А где был я вчера? Не пойму. Хоть убей. Помню только, что стены прозрачные. И какой-то чужой рептиян, лиходей, делал знаки мне неоднозначные. Я со всех моих сил все мозги напрягал, чтоб понять эту погонь отвратную. Но с похмелья до страху все время рыгал. И рептилья пошла на попятную. Отступила во тьму эта штука с хвостом. Только рано вздохнул я от радости. То, что было со мной, то, что было потом, превзошло кракозяблу по гадости. Налетела из тьмы сероватая мгла, распластала меня оголенного. Миг, и вот я лежу и стальная игла с потолка опустилась зеленого. И сверлили меня вдоль и вбок поперек, без наркоза, без всяческой жалости, будто я им какой-то безмозглый зверек, ошалевший от собственной малости. А как кончилось все, появился опять этот чмырь с крокодилистой мордою, и давай меня лапать, мутузить и мять, мою физию гречески гордую. И на помощь ему прискакала орда, куча серых глазастых разбойников. Вот такая со мной приключилась беда, пострашнее ходячих покойников. Как я дома очухался, сам не пойму. И добавить мне к этому нечего. В общем, братцы, пойду-ка я брашки приму. Может быть, полегчает до вечера. И закончить я хочу сегодня все-таки стихотворением, более соединяющим нас с высокими мирами, стихотворением, которое я посылаю всем друзьям нашего канала, всем замечательным слушателям, всем, кто пришел на этот маленький огонек на просторах вселенной интернета. Это стихотворение по форме никакое. Оно очень слабое с точки зрения канонов стихосложения. И здесь есть к чему придраться. Но я надеюсь, что самое главное вы услышите, поймете, примете и будете нести в себе как этот светлый посыл. Строй и структура этого стихотворения перекликается со многими другими такого же типа, такого же рода и написанными в таком же ключе. Стихотворение называется «Молитва ангелу-хранителю». Ангел мой, будь со мной летом, осенью, зимой. Приходи ко мне во сне, звездной ночью, по весне. Будь со мною ясным днем, будь мне добрым гидом в нем. Что бы ни было со мной, будь со мною, ангел мой. Ангел мой неземной, ты с небес следишь за мной, ты с немыслимых высот шлешь дары благих красот, шлешь мне чистую любовь, призывая вновь и вновь стать частицей небес средь божественных чудес. Ангел мой, будь со мной в жизни горестной земной, в час возвышенных молитв, на полях жестоких битв. Будь со мною, ангел мой, укажи мне путь домой, в мир, где счастью нет конца, в царство вечности Отца. Спасибо вам, дорогие друзья, за участие в работе нашего канала, за ваши искренние сердечные комментарии, за посыл вашей любви, за ваше любвеобилие, обращенное к другим комментариям, к другим друзьям и посетителям нашего канала. Я очень надеюсь, что все это будет продолжаться и крепнуть, и усиливаться, и что свет наших сердец будет вливаться в общее светоносное явление, которым мы должны наполнить всю ментальную, душевную, атмосферу нашей планеты и сделать ее такой же светоносной, как искренний свет наших сердец. Да хранит вас Всевышний. Пусть помогает вам Вселенная. До новых встреч!